Глава пятая. Дорога на Травемюнде идет прямиком до парома через реку, да и дальше опять никуда не сворачивает. Том и Тони знали ее вдоль и поперек. Серое шоссе быстро мелькало под глухо и равномерно цокающими копытами раскормленных мекленбургских гнедых Лебрехта Крегера. Солнце пекло неимоверно, и пыль заволакивала неприхотливый пейзаж. Буденброки в виде исключения пообедали в час дня, а ровно в два брат и сестра выехали из дому, рассчитывая к четырем быть на месте, ибо если наемному экипажу требовалось 3 часа на эту поездку, то крегеровский кучер Йохен был достаточно самолюбив, чтобы проделать весь путь за два. Тони, одетая в зеленовато-серое, изящное и простое платье, в мечтательной полудремоте кивала головой, затененной большой плоской соломенной шляпой. Раскрытый зонтик того же зеленовато-серого цвета с отделкой из кремовых кружев она прислонила к откинутому верху коляски. Словно созданная для катания в экипаже, она сидела в непринужденной позе, слегка откинувшись на спинку сиденья и грациозно скрестив ноги в белых чулках и туфельках с высокой шнуровкой. Том, уже 20-летний молодой человек, в хорошо сидящем серовато-синем костюме, сдвинув со лба соломенную шляпу, курил одно за другой русские папиросы. Он не очень вырос, но усы более темные, чем волосы и ресницы. За последнее время у него очень распушились. Слегка вскинув по своей привычке одну бровь, он вглядывался в клубы пыли и убегающие деревья по обочинам шоссе. Тони сказала: «Я еще никогда так не радовалась поездке в Травемюнде, как сейчас. Во-первых, по известным тебе причинам. Ты, Том, пожалуйста, не насмешничай. Конечно, мне хочется уехать еще на несколько миль подальше от неких золотисто-желтых бакенбард. Но главное, я ведь еду в совсем другое Травемюнде, возле самого моря, к Шварцкопфам. До курортного общества мне никакого дела не будет. Признаться, оно мне порядком наскучило, и меня совсем к нему не тянет. Не говоря уже о том, что этот человек знает там все ходы и выходы. В один прекрасный день он, немало не церемонясь, мог бы появиться возле меня со своей неизменной улыбкой». Том бросил папиросу и взял другую из портсигара с искусно инкрустированной крышкой, на которой была изображена тройка и нападающая на нее стая волков. Подарок, полученный консулом от одного русского клиента. Том в последнее время пристрастился к этим тонким и крепким папиросам со светло-палевым мундштуком. Он курил их в огромном количестве и усвоил себе скверную привычку втягивать дым глубоко в легкие, а затем, разговаривая клубами, выпускать его. «Да», — согласился он, — «тут ты права. Парк в Травемюнде так и кишит гамбуржцами. Консул Фричи, владелец курорта, сам ведь из Гамбурга. Папа говорит, что он делает сейчас крупнейшие обороты. Но если ты не будешь посещать парк, ты упустишь много интересного. Я уверен, что Петер Дельман уже там. В эти месяцы он всегда уезжает из города. Его дело может ведь идти само собой, ни шатка, ни валка, разумеется. Смешно. Да, по воскресеньям, конечно, будет наезжать и дядя Юстус подышать воздухом, а главное — поиграть в рулетку. Меллендорфы и Кистенмакеры, надо думать, уже прибыли туда в полном составе. Хагенштремы тоже. А еще бы! Без Сары Землингер нигде не обойдется. Кстати, ее зовут Лаурой. Справедливость, друг мой, прежде всего. Конечно, и Юльхин с нею. Юльхин решил этим летом обручиться с Августом Меллендорфом. И уж будь покоен, на своем поставит. Тогда они окончательно утвердятся в обществе. Веришь, Том? Я просто возмущена. Эти выскочки... — Да полно тебе! Штрунг и Хагенштрем очень выдвинулись в деловом мире, а это главное.
Ну, конечно. Но ни для кого не секрет, как они этого добиваются. Лезут напролом, не соблюдая приличий. Дедушка говорил про Хинриха Хагенштрема. У него и бык телится. Да-да, я сама слыхала.
Так это или не так, но не в этом суть. У кого деньги, тому и почет. А помолвка эта — дело весьма разумное. Юльхин станет мадам Меллендорф. Август получит выгодную должность.
Ах, опять ты меня дразнишь, Том. Но все равно я презираю этих людей.
Том расхохотался. Презирай, не презирай, а со счетов их не скинешь. Это запомни. Папа недавно сказал, будущее принадлежит им, тогда как те же Меллендорфы. Кроме всего прочего, они способные люди, эти Хагенштремы. Герман очень толково работает в деле, а Морец, несмотря на свою слабую грудь, блестяще окончил школу. Сейчас он изучает право и, говорят, подает большие надежды.
Пусть будет по-твоему, но я, Том, по крайней мере, рада, что не всем семьям приходится гнуть спину перед ними, и что, например, мы, Буденброки, как-никак.
— Ну, пошла, — сказал Том. — А нам ведь, между прочим, тоже нечем хвастаться. В семье не без урода. Он взглянул на широкую спину Иохина и понизил голос. — Одному Богу известно, что творится в делах у дяди Юстуса. Папа всегда качает головой, когда говорит о нем. А дедушке Крегеру пришлось раза два выручать его довольно крупными суммами. С нашими кузенами тоже не все обстоит как должно. Юрген хочет продолжать учение, а все никак не сдаст экзамена на аттестат зрелости. Что касается Якоба, то говорят, что у Дальбека в Гамбурге им очень недовольны. Ему вечно не хватает денег, хотя получает он их предостаточно. Если бастует дядя Юстус, то посылает тетя Розалия. Нет, по-моему, нам бросать камень не приходится. А если тебе охота тягаться с Хагенштремами, то изволь, выходи замуж за Грюнлиха.
Не для того мы с тобой поехали, чтобы разговаривать на эту тему. Да-да, может быть, ты и прав. Но сейчас я об этом думать не желаю, я хочу забыть о нем. Сейчас мы едем к Шварцкопфам. Я ведь их, собственно, совсем не знаю. Приятные они люди.
О, Дидрих Шварцкопф парень хоть куда, как он выражается о себе после пятого стакана грога. Он был как-то у нас в конторе, и оттуда мы вместе отправились в морской клуб. Насчет выпивки он не промах. Его отец родился на судне норвежской линии и потом на этой же линии сделался капитаном. Дидрих прошел хорошую школу. Старший лоцман. Ответственная должность и весьма прилично оплачивается. Он старый морской волк, но с дамами неизменно галантен. Погоди, он еще начнет за тобой ухаживать.
Вот это мило. А жена?
Жену его я не знаю, наверное, достойная женщина. У них есть сын. Когда я учился, он тоже был то ли в последнем, то ли в предпоследнем классе. Теперь он, наверное, студент.
Смотри-ка, море!
Еще какие-нибудь четверть часа!
Они проехали по аллее молодых буков возле освещенного солнцем моря, тихого и мирного. Затем вдруг вынырнула желтая башня маяка, и глазам их открылась бухта, набережная, красные крыши городка и маленькая гавань с теснящимися на рейде парусниками. Они миновали несколько домов, оставили позади церковь, покатили по первой линии, вытянувшейся вдоль реки, и остановились у хорошенького маленького домика с увитой виноградом верандой. Старший лоцман Шварцкопф стоял у двери и, когда экипаж подъехал, снял с головы морскую фуражку. Это был коренастый, плотный мужчина с красным лицом, водянисто-голубыми глазами и колючей седой бородой веером, от уха до уха, обрамлявший его лицо.
Его красный рот с толстой и гладко выбритой верхней губой, слегка искривленной, так как он держал в зубах деревянную трубку, хранил выражение достоинства и прямодушия. Под расстегнутым кителем, золотым шитьем, сверкал белизной пикейный жилет. Лоцман стоял, широко расставив ноги и слегка выпятив живот. «Право же, мадемуазель, я за честь почитаю, что вы к нам пожаловали!» Он бережно высадил Тони из экипажа. «Господину Буденброку мое почтение! Папенька, надеюсь, в добром здравии, и госпожа консульша тоже? Рад, душевно рад, милости просим. Жена уже приготовила нам закусочку. Отправляйся-ка на заезжий двор к Педерсону», — сказал он кучеру, вносившему чемодан Тони. «Там уж накормит твоих лошадок. Вы ведь у нас переночуете, господин Буденброк?»
«Как же так нет? Лошадям надо передохнуть. Да и все равно вы не успеете засветло вернуться в город».
«О, да тут нисколько не хуже, чем в Кургаузе», — объявила Тони четверть часа спустя, когда все уже пили кофе на веранде. «Какой дивный воздух! Даже водорослями пахнет. Я ужасно рада, что приехала в Травемюнде». Между увитых зеленью столбиков веранды виднелась широкая, поблескивающая на солнце река с лодками и многочисленными причалами. И дальше, насильно выдававшейся в море Мекленбургской косе, домик паромщика на так называемом привале. Большие чашки с синим ободком, похожие на миски, казались странно неуклюжими по сравнению с изящным старинным фарфором в доме на Менгштрассе. Но весь стол с букетом полевых цветов перед прибором Тони выглядел очень заманчиво, тем более что голод после путешествия в экипаже уже давал себя знать.
«Мадемуазель, надо хорошенько у нас поправиться», — сказала хозяйка. «А то в городе вы уж и сличко спали. Ну да известно, какой в городе воздух. Да еще всякие там балы».
Госпожа Шварцкопф, дочь пастора из Шлутупа, с виду женщина лет 50, была на голову ниже Тони и довольно тщедушного сложения. Свои еще черные, аккуратные и гладко зачесанные волосы она подбирала в крупно сплетенную сетку. Одета она была в темно-коричневое платье с белым воротничком и такими же манжетами. Опрятная, ласковая и приветливая, она усердно потчевала гостей домашними булочками с изюмом из хлебницы в форме лодки, которая стояла посреди стола в окружении сливок, сахара, масла и сотового меда. Края хлебницы были разукрашены бисерной бахромой, работа маленькой Метты. Сама Метта, благонравная 8-летняя девочка в клетчатом платьице, с белой, как лен, торчащей косичкой, сидела сейчас рядом с матерью. Госпожа Шварцкоп сокрушалась из-за того, что комната единственная, которую она могла предоставить гости, такая простенькая. Тони уже побывала в ней, переодеваясь после дороги. «Да нет, она примилая, из окон видно море, что же может быть лучше?» — отвечала Тони, макая в кофе четвертый ломтик булочки с изюмом. Том разговаривал со стариком о Вулленвевере, который сейчас ремонтировался в городе. В это время на веранду вошел молодой человек лет 20 с книгой под мышкой. Он покраснел, быстро сдернул свою серую фетровую шляпу и застенчиво поклонился. — А, сынок, — сказал лоцман, — поздновато ты сегодня, — и представил, — мой сын. Он назвал какое-то имя, а какое Тони не разобрала. «Учится на доктора. И вот приехал провести у нас каникулы».
«Очень приятно», — произнесла Тони, как ее учили.
Том поднялся и пожал ему руку. Молодой Шварцкоп еще раз поклонился, положил книгу и, снова покраснев, уселся за стол. Это был на редкость светлый блондин среднего роста и довольно стройный. Чуть пробивающиеся усы такие же бесцветные, как и коротко остриженные волосы, на слегка удлиненном черепе, оставались почти незаметными, а кожа у него была необыкновенно белая, точно фарфоровая, по малейшему поводу заливавшаяся алой краской. Его глаза, несколько более темные, чем у отца, отличались тем же не столько оживленным, сколько добродушно испытующим выражением. Черты лица были пропорциональны и довольно приятны. Когда он начал есть, Тони заметила, что у него необыкновенно красивые зубы, ровные и блестящие, как отполированная слоновая кость. Одет он был в серую куртку с накладными карманами, присобранную на спине. «Прошу извинить меня за опоздание», — сказал он, выговаривая слова несколько тяжеловесно и медлительно. «Я был на взморье, зачитался и вовремя не посмотрел на часы». Затем он стал молча есть и только иногда испытующе взглядывал на Тома и Тони. Немного погодя, когда хозяйка опять стала усиленно потчевать Тони, он заметил. «Сотовый мед вы можете кушать спокойно, фрейлин Буденброк. Это натуральный продукт. Тут, по крайней мере, известно, что вводишь в организм. Вам надо хорошо питаться, здешний воздух очень изнурителен, он ускоряет обмен веществ. Если вы не будете хорошо питаться, то потеряете в весе». У него была наивная и симпатичная манера во время разговора слегка наклонять голову и временами смотреть не на того, к кому он обращался. Мать с нежностью прислушивалась к тому, что он говорит, и по лицу Тони старалась отгадать, какое впечатление производят на нее его слова. Но тут вмешался старик Шварцкопф. «Ну, хватит из себя доктора строить! Бог с ним, с твоим обменом веществ! Мы его и знать не хотим!» Молодой человек в ответ рассмеялся, покраснел и скользнул взглядом по тарелке Тони. Старший Шварцкопф несколько раз назвал сына по имени. Тони послышалось что-то вроде «мор» или «морт». Старик так растягивал слова на нижний немецкий лад, что разобрать было невозможно. После еды Дидрих Шварцкопф, расстегнув китель так, что снова открылся его белый жилет, и, благодушно щурясь на солнце, закурил коротенькую трубку. То же самое сделал его сын, а Том опять принялся за свои папиросы. У обоих молодых людей завязался разговор о былых школьных временах, в котором и Тони приняла оживленное участие. Вспомнили, конечно, и господина Штенгеля. «Тебе сказано было провести линию, а ты что сделал? Ты провел черту!» Жаль, что не приехал и Христиан. Уж он бы сумел это показать в лицах. Взглянув среди разговора на цветы, стоявшие подле Тони, Том вдруг заметил ей: «Господин Грюнлих сказал бы, они чрезвычайно украшают стол». В ответ Тони, покраснев от злости, толкнула его в бок и испуганно показала глазами на молодого Шварцкопфа. В этот день у Шварцкопфов и кофе пили позднее обыкновенного, и за столом сидели дольше, чем всегда. Было половина седьмого. Вдали над привалом уже стали сгущаться сумерки, когда лоцман поднялся с места. «Прошу прощения», — сказал он, — «мне надо еще побывать в лоцманском доме. Ужинаем мы, с вашего позволения, в 8 часов. Или сегодня позднее, Мэтта? А ты», — он снова буркнул его имя, — «слишком долго не рассиживайся. Пойди да займись своими скелетами. Мадемуазель Буденброк, верно, надобно разобрать вещи. Или, может, наши гости хотят прогуляться к морю? Так ты их не задерживай».
«Помилуй, Дитрих, да почему же ему и не посидеть здесь?» — с ласковым упреком воскликнула госпожа Шварцкопф. А если молодые люди вздумают прогуляться к морю, так почему ему не пойти с ними? У него ведь каникулы, Дидрих. Неужто же мальчику и гостям-то порадоваться нельзя? —